24 апреля. Вчера ночью выдумал прятать эти заметки так хорошо, что, кажется, сам черт не найдет. Впрочем, черт, теперь мальчишка и щенок. Все-таки могут найти, и тогда не сдобровать мне. В известиях обо мне уже писали. Давно пора обратить внимание на этого академика с лицом гоголевского сочельника. Вспомнить, как он воспевал приход в Одессу французов. Посмотрел газеты. Все тот же балаган. Бессарабское рабоче-крестьянское правительство опубликовало вчера манифест, объявляющий войну Румынии. Но это не хищническая война империалистов и так далее. Статья Троцкого о необходимости добить Колчака. Конечно, это первая необходимость. И не только для Троцкого, но и для всех, которые ради погибели проклятого прошлого готовы на погибель хоть половины русского народа. В Одессе народ очень ждал большевиков. Наши идут. Ждали и многие обыватели. Надоела смена властей, уж хоть бы что-нибудь одно, да, вероятно, и жизнь дешевле будет. И ох, как нарвались все. Ну да ничего, привыкнут. Как тот старик-мужик, что купил себе на ярмарке очки такой силы, что у него от них слезы градом брызнули. Макар, да ты с ума сошел? Ведь ты ослепнешь, ведь они тебе совсем не по глазам. Кто, барин? Очки-то? Ничего, они оглядятся. Волошин рассказывал, что председатель одесской чрезвычайки Северный, сын одесского доктора Юзефовича, говорил ему: «Простить себе не могу, что упустил Колчака, который был у меня однажды в руках». Более оскорбительного я за всю мою жизнь не слыхал. Дыбенко. Чехов однажды сказал мне: «Вот чудесная фамилия для матроса. Кашкадавленко». Дыбенко стоит Кашкадавленки. А Калантай рассказывала вчера Щепкина Куперник. Я ее знаю очень хорошо. Была когда-то похожа на ангела. С утра надевала самое простенькое платьице и скакала в рабочие трущобы на работу. А воротясь домой, брала ванну, надевала голубенькую рубашечку и шмык с коробкой конфет в кровать к подруге. Ну давай, дружок, поболтаем теперь всласть. Судебная и психиатрическая медицина давно знает и этот ангелоподобный тип среди прирожденных преступниц и проституток. Из известий. Крестьяне говорят: дайте нам коммуну, лишь бы избавьте нас от кадетов. У дверей политуправления стоит огромный плакат. Краснокожая баба с бешеным дикарским рылом, с яростно оскаленными зубами, с разбегу всадила вилы в зад убегающего генерала. Из зада хлещет кровь. Подпись: «Не зарись, Деникин, на чужую землю». «Не зарись» должно обозначать «не зарься». По приказу самого архангела Михаила никогда не приму большевистского правописания. Уж хотя бы по одному тому, что никогда человеческая рука не писала ничего подобного тому, что пишется теперь по этому правописанию. Подумать только. Надо еще объяснять то тому, то другому, почему именно не пойду я служить в какой-нибудь пролеткульт. Надо еще доказывать, что нельзя сидеть рядом с чрезвычайкой, где чуть ли не каждый час кому-нибудь проламывают голову, и просвещать насчет последних достижений в инструментовке стиха какую-нибудь хряпу с мокрыми от пота руками. Да порази ее проказа до 77-го колена, если она даже и интересуется стихами. Вообще теперь самое страшное, самое ужасное и позорное даже не сами ужасы и позоры, а то, что надо разъяснять их, спорить о том, хороши они или дурны. Это ли не крайний ужас, что я должен доказывать, например, то, что лучше тысячу раз околеть с голоду, чем обучать эту хряпу ямбам и хореям, дабы она могла воспевать, как ее сотоварищи грабят, бьют, насилуют, пакостят в церквах, вырезывают ремни из офицерских спин, венчают с кобылами священников. Кстати, об одесской чрезвычайке. Там теперь новая манера пристреливать над клозетной чашкой. А у председателя этой чрезвычайки, у Северного, кристальная душа, по словам Волошина. А познакомился с ним Волошин всего несколько дней тому назад в гостиной одной хорошенькой женщины. Анюта говорит: пригнали красноармейцев из России. Знаю, уже некоторых видел. Нынче встретил опять одного, толстомордого, коротконогого, у которого при разговоре поднимается левый угол губы, страшный тип. Я был над спуском в порт в конце торговой. Он лежал с другим солдатом на ограде, с обезьяньей быстротой щелкал подсолнухами, из-под лобья поглядывая на меня. Зачем я, несчастный, хожу туда? Смотреть на пустой рейд? На море, все-таки тая надежду на спасение с той стороны. Кончил воспоминания Булгакова. Толстой говорил ему: курсистки, читающие Горького и Андреева, искренне верят, что не могут постигнуть их глубины. Прочел пролог к «Анатеме». Полная бессмыслица. Что у них у всех в головах, у всех этих брюсовых, белых? Чехов тоже не понимал, что. На людях говорил, что чудесно, а дома хохотал. Ах, такие сякие, их бы в арестантские роты отдать. И про Андреева. Прочитаю две страницы, надо 2 часа гулять на свежем воздухе. Толстой говорил: теперь успех в литературе достигается только глупостью и наглостью. Он забыл помощь критиков. Кто они, эти критики? На врачебный консилиум зовут врачей, на юридическую консультацию – юристов. Железнодорожный мост оценивают инженеры, дом – архитекторы. А вот художество – всякий, кто хочет. Люди часто совершенно противоположные по натуре всякому художеству. И слушают только их. А отзыв толстых в грош не ставится. Отзыв как раз тех, которые прежде всего обладают огромным критическим чутьем. Ибо написание каждого слова в «Войне и мире» есть в то же самое время и строжайшее взвешивание, тончайшая оценка каждого слова. Когда совсем падаешь духом от полной безнадежности, ловишь себя на сокровенной мечте, что все-таки настанет же когда-нибудь день отмщения и общего всечеловеческого проклятия теперешним дням. Нельзя быть без этой надежды. Да, но во что можно верить теперь, когда раскрылась такая несказанно страшная правда о человеке? Все будет забыто и даже прославлено. И прежде всего, литература поможет, которая что угодно исказит, как это сделало, например, с французской революцией то вреднейшее на земле племя, что называется поэтами, в котором на одного истинного святого всегда приходится 10 000 пустосвятов, выродков и шарлатанов. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Да, мы надо всем, даже и над тем несказанным, что творится сейчас, мудрим, философствуем. Все-то у нас не веревка, а вервие, как у того крыловского мудреца, что полетел в яму, но и в яме продолжал свою элоквенцию. Ведь вот и до сих пор спорим, например, о Блоке. Впрямь его ерыги, убившие уличную девку, суть апостолы? Или все-таки не совсем? Михрютка, дробящий дубиной венецианское зеркало, у нас непременно гун, скиф. И мы вполне утешаемся, налепив на него этот ярлык. Вообще литературный подход к жизни просто отравил нас. Что, например, сделали мы с той громадной и разнообразнейшей жизнью, которой жила Россия последнее столетие? Разбили, разделили ее на десятилетия, 20-е, 30-е, 40-е, 60-е годы, и каждое десятилетие определили его литературным героем: Чацкий, Онегин, Печорин, Базаров. Это ли не куром насмех, особенно ежели вспомнить, что героем этим было одному 18 лет, другому 19, третьему, самому старшему, 20. Газеты зовут в поход на Европу. Вспомнилось осень 14 года, собрание московских интеллигентов в юридическом обществе. Горький, зеленее от волнения, говорит речь: «Я боюсь русской победы, того, что дикая Россия навалится 100-миллионным брюхом на Европу». Теперь это брюхо большевистское, и он уже не боится. Рядом с этим есть в газетах и предупреждение: в связи с полным истощением топлива электричества скоро не будет. Итак, в один месяц все обработали. Ни фабрик, ни железных дорог, ни трамваев, ни воды, ни хлеба, ни одежды. Ничего. Да-да. Вот выйдут 7 коров тощих и пожрут 7 тучных, но сами от того не станут тучнее. Сейчас 11 час, ночь. Открыл окно, выглянул на улицу. Луна низко, за домами, нигде ни души, и так тихо, что слышно, как где-то на мостовой грызет кость собака. И откуда только могла она взять эту кость? Вот дожили. Даже кости дивишься. Перечитываю обрыв. Длинно, но как умно, крепко. Все-таки делаю усилия, чтобы читать. Так противно теперь эти марки Волоховы. Сколько хамов пошло от этого Марка. Что же это вы залезли в чужой сад и едите чужие яблоки? А что это значит чужое, чужие? И почему мне не есть, если хочется? Марк истинно гениальное создание. И вот оно, изумительное дело художников. Так чудесно схватывает, концентрирует и воплощает человек типическое, рассеянное в воздухе, что востократ усиливает его существование и влияние, и часто совершенно наперекор своей задачи. Хотел высмеять пережиток рыцарства и сделал Дон Кихота. И уже не от жизни, а от этого несуществующего Дон Кихота начинают рождаться сотни живых Дон Кихотов. Хотел казнить марковщину и наплодил тысячи марков, которые плодились уже не от жизни, а от книги. Вообще, как отделить реальное от того, что дает книга, театр, кинематограф? Очень многие живые участвовали в моей жизни и воздействовали на меня, вероятно, гораздо менее, чем герои Шекспира, Толстого. А в жизнь других входит Шерлок, в жизнь горничной та, которую она видела в автомобиле на экране.